Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. В Шанхае прошла встреча президентов России и Ирана. Американские военные знают имя нового лидера Аль-Каиды в Ираке. В Поволжье стартовал правозащитный марафон против пыток. В Шанхае в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества ШОС прошли переговоры президентов России и Ирана Владимира Путина и Махмуда Ахмадинеджада. Коснувшись ситуации вокруг ядерной программы Тегерана, Путин, в частности, сказал:
«Я бы здесь отметил три, на мой взгляд, важных момента. Первый. Иранская сторона положительно отреагировала на сделанные шестью сторонами предложения по выходу из кризиса. Второе. Иранские партнеры готовы приступить к переговорам. И третье. В самое ближайшее время, надеюсь, иранская сторона сформулирует свою позицию по срокам начала этих переговоров»,
сказал российский президент. Подробно об этой теме после выпуска новостей. В центральной части Шри-Ланки подорван пассажирский автобус. Погибли по меньшей мере 60 человек. Никто не взял на себя ответственность за теракт. Армейское руководство сочло взрыв делом рук сепаратистов из группировки «Тамильские тигры». По позициям повстанцев нанесен удар с воздуха. В Назрановском районе Ингушетии в перестрелке с сотрудниками силовых структур убиты три боевика, сообщает республиканское управление ФСБ. Один из убитых – Адам Нальгиев, участвовавший в вооруженном нападении на населенные пункты в Ингушетии в июне 2004 года и покушениях на сотрудников местных органов власти. Операция продолжается. Американские военные установили личность нового лидера Аль-Каиды в Ираке. По данным командования, это египтянин Абу Айюб Аль-Масри, прошедший подготовку в Афганистане. Представитель командования сообщил:
«Что мы знаем об Аюбе Аль-Масри, так это то, что он был влиятельным членом Аль-Каиды в Ираке и непосредственным помощником Заркауи. По нашим данным, он содействовал переброске иностранных боевиков из Сирии в Багдад. Мы знаем, что Аль-Масри был террористом с 1982 года, начиная с участия в деятельности египетского исламского джихада, который возглавлял Ас-Зуархи»,
сказал представитель американского командования. В Москве проходит двухдневная встреча министров внутренних дел, юстиции и генеральных прокуроров стран «Большой восьмерки». Главные темы – борьба с терроризмом, нелегальной миграцией, а также контроль за информацией в интернете. Открывая встречу, министр внутренних дел России Рашид Нургалиев сказал:
«С учетом сегодняшних реалий, нам нужна обновленная и более эффективная антикриминальная и антитеррористическая стратегия. Необходимо лишить террористов доступа к телекоммуникационным технологиям, киберпространству и сети интернет».
Это был глава МВД России. Московская встреча проводится в преддверии саммита «Восьмерки», который состоится в июле в Санкт-Петербурге.
Радио «Свобода». Новости.
В шести городах Поволжья стартовал правозащитный марафон против пыток «Мобильный адвокат». Две недели в Ульяновске, Самаре, Казани, Чебоксарах, Ижевске и Набережных Челнах адвокаты при поддержке правозащитников будут бесплатно помогать людям, которых избили или незаконно задержали сотрудники милиции. Из Ульяновска корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Суть акции «Мобильный адвокат» в следующем. Получив просьбу о помощи по телефону, опубликованному в местных средствах массовой информации, адвокат, нанятый правозащитниками, оперативно приедет на место происшествия и проверит сообщение. Если факт избиения сотрудниками милиции подтвердится, адвокат бесплатно подготовит заявление в прокуратуру о совершенном преступлении. Если адвокат поймет, что человека задержали незаконно, то он окажет ему юридическую помощь, соберет необходимые документы и подготовит жалобу в прокуратуру. Организаторы акции предупреждают, что не будут работать с анонимными обращениями. Правозащитники назвали свою акцию «Марафоном против пыток». Она приурочена к Международному дню в поддержку жертв пыток, который отмечается 26 июня. Акцию координирует Межрегиональная ассоциация правозащитных организаций «Агора», которая базируется в Казани. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Григорию Гробовому предъявлено официальное обвинение в мошенничестве. Прокуратура Москвы вменяет ему 11 таких эпизодов. По данным следствия, Гробовой обещал воскресить детей, погибших во время захвата в Беслане. Захвата школы в Беслане. Кроме того, он присваивал деньги тяжело больных людей, обещая излечить их. Гробовой был задержан в апреле. На Украине 15 журналистов Луганской областной телерадиокомпании проводят голодовку, протестуя против цензуры. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», репортеры информационной программы «События» требуют вернуть в эфир выпуск новостей и восстановить должности своего начальника Евгения Соломина, уволенного накануне. Он был одним из авторов обращения к руководству канала, в котором говорилось о недопустимости давления на редакцию. По мнению Соломина, увольнение произошло по политическим мотивам.
Это, я считаю, расправа надо мной, над моей позицией. Все те обвинения, которые были предъявлены мне, генеральным директором, я не воспринимаю.
Сказал бывший руководитель новостной программы. В Саратовской области свыше 100 детей, отдыхавших в лагере «Березка», помещены в больницу с пищевым отравлением. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Бакуткина.
Детский оздоровительный лагерь «Березка», расположенный на Кумысной поляне под Саратовом, на протяжении не одного десятка лет был лучшим в области. Что послужило причиной болезни отдыхавших здесь 103 детей и 4 вожатых, можно будет узнать лишь в субботу, когда будут готовы результаты бактериального исследования. Все пострадавшие с признаками пищевой токсикоинфекции доставлены в детские инфекционные больницы города. Состояние детей средней тяжести. Часть из них после оказания первой помощи родители забрали домой. В лагере «Березка» введен карантин. Работает представительная комиссия врачей-инфекционистов, эпидемиологов, сотрудников кафедр медицинского университета. По словам заместителя председателя областного правительства Натальи Старшовой, проверка качества питания и водоснабжения будет проведена во всех детских оздоровительных лагерях области. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Вы слушали новости на волнах «Радио Свобода». Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Иранский президент в центре внимания на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Каковы общие интересы Тегерана и Москвы? Бедственное положение сотен российских туристов в Турции. Как убедиться в добросовестности туристического агентства? Молодые литовцы отправляются в Сибирь на места ссылки своих предков. Что их туда влечет? Прокуратура оживила дело мебельных центров «Грант» и «Три кита». Связано ли это с недавней отставкой генерального прокурора? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 15 июня. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут.
В Китае открылся сегодня юбилейный двухдневный саммит Шанхайской организации сотрудничества. Это собрание привлекает внимание в первую очередь участием в нем иранского президента Махмуда Ахмадинеджада. В мае Иран, имеющий пока статус наблюдателя, в ШОС заявил, что хочет стать полноправным 7-м членом организации, которые сейчас включают в себя Россию, Китай, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан. Основные темы переговоров лидеров стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества, содействие в экономике, энергетике и борьба с терроризмом, а также ядерная программа Тегерана. Над темой работал мой коллега Александр Гостев.
Главная цель китайской встречи, по мнению большинства политологов, на долгое время, если не навсегда, превратить ШОС в единственное глобальное объединение в Евразии, несущее ответственность за все региональные политические, военные и экономические процессы. Вот что заявил на церемонии открытия сегодня президент России Владимир Путин.
За период с момента принятия Шанхайской декларации наша организация приобрела солидный политический вес и авторитет. И она на деле стало весомым фактором стабильности и безопасности на евразийском пространстве. Внимание и отдельных государств и целых региональных объединений к деятельности Шанхайской организации сотрудничества сегодня неуклонно растет. Этот интерес свидетельствует конструктивная и открытая позиция стран-участниц, равноправный и взаимовыгодный характер нашего партнерства обладает большой притягательной силой.
На 2 дня в Шанхае введены чрезвычайные меры безопасности. Район, где проходит форум, превращен в запретную зону. Правительственные здания и школы закрыты. Передвижение жителей слушателей почти полностью ограничено. Сейчас на саммите работает постоянный автор «Радио Свобода» журналист Аркадий Дубнов.
Здесь, в Шанхае, 5 лет назад была ШОС учреждена, а 10 лет назад здесь же было подписано соглашение между 5 странами – Китаем и пограничными с ним Россией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном – о укреплении доверия в военной области в районе границы, что стало отправной точкой для создания многостороннего объединения, к которому спустя 5 лет присоединился и Узбекистан. За последние годы в качестве наблюдателей к ШОС присоединились Монголия, Пакистан, Индия и Иран. Сегодня лидеры этих стран, а кроме них еще и президент Афганистана Хамид Карзай, приглашены для участия в саммите. Но в первую очередь появление среди лидеров ШОС президента Ирана Махмуда Ахмадинежада вызывает обостренный интерес. Представители кремлевской администрации дают понять, что ШОС настойчиво будет позиционировать себя как организация, способная самостоятельно решать проблемы, возникающие в зоне ее ответственности, в которой проживает более половины населения земного шара, при этом не отказываясь на равноправной основе от сотрудничества со всеми внерегиональными силами, с которыми не собирается конкурировать. Но при этом, как подчеркивается, ШОС не намерена слушать подсказки со стороны в решении стоящих перед ней задач. Нет нужды говорить, что подобный месседж направлен в первую очередь Соединенным Штатам. Аркадий Дубнов для Радио Свобода, Шанхай.
Сегодня в Шанхае после заседания в узком составе лидеров государств-членов ШОС, а потом при участии наблюдателей глав Индии, Ирана, Монголии, Пакистана и Афганистана, было подписано большинство из подготовленных к саммиту соглашений. Председательство в секретариате ШОС переходит от Китая к Казахстану. Пост исполнительного директора ШОС упраздняется. Теперь организацию возглавит генеральный секретарь. Среди самых важных из подписанных или утвержденных документов – программа сотрудничества по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2007-2009 годы, в том числе соглашение о сотрудничестве, цитата, «в области выявления лиц, причастных к террористической, сепаратистской и экстремистской деятельности». Накануне Шанхайского саммита международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что члены ШОС под прикрытием борьбы с терроризмом грубо нарушают права граждан своих стран. Речь идет о вооруженном конфликте в Чечне, преследованиях оппозиции в Казахстане и Таджикистане, кровавом подавлении антиправительственных выступлений в узбекском городе Андижан в прошлом году и жестоких репрессиях в Китае против уйгурского меньшинства. Главной же интригой саммита остается присутствие в Шанхае президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада и его встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Ху Цзинтао. Заметно, что и Ахмадинеджад, и Путин с одинаковой готовностью выступили с одним предложением – создать энергетический клуб государств-членов ШОС, в том числе для взаимодействия в области разведки, добычи и эксплуатации природных ресурсов. Идет ли речь в том числе о пресловутых иранских разработках в ядерной области? Вот что заявил сегодня официальный представитель МИД Китая.
Конфликт вокруг ядерной проблемы Тегерана в повестке дня нашей встречи. Евротройка, Великобритания, Франция и Германия представили Ирану пакет предложений. Мы знаем, что Иран внимательно его изучает и надеемся, что все стороны займут прагматичную и гибкую позицию, что позволит вернуться к продуктивному диалогу.
Президент Махмуд Ахмадинеджад, выступая по национальному телевидению за день до поездки в Китай, отметил, что считает Шанхайскую организацию сотрудничества важнейшим гарантом стабильности в Азии. Единство и авторитет государств-членов ШОС неизменно способствуют укреплению мира, процветанию и безопасности региона. Они оказывают заметное влияние на распространение по всему земному шару идей политического ненасилия и умиротворения. Во время встречи с Владимиром Путиным сегодня иранский президент уже попросил, цитата, «защитить его страну от незаконного вмешательства Запада» и поблагодарил Россию за дипломатическую поддержку. Путин же подчеркнул, что Иран – это давний исторический партнер России. Какие реальные политические выгоды мог бы получить Иран от членства в Шанхайской организации сотрудничества? На этот вопрос в интервью «Радио Свобода» ответил профессор Мохаммед Реза Джалили из Высшей школы международных исследований в Женеве.
Разумеется, в первую очередь это означало бы конец эпохи изоляции Ирана международным сообществом. Другая причина – стратегическая попытка сделать Азию главным центром мировой политики. В Тегеране ведь любят повторять: «Смотри на восток». Таким образом, с помощью Шанхайской организации Иран стал бы гораздо более активным игроком и на международной политической арене, и особенно на евразийском пространстве.
Стремление Ирана стать полноценным членом ШОС беспокоит западные страны, по мнению которых тесные экономические связи с Тегераном, двух основных членов организации, России и Китая, могут быть определяющим фактором. Москва и особенно Пекин последовательно противятся попыткам США инициировать процедуру введения жестких международных санкций против иранского режима. Соединенные Штаты по-прежнему обвиняют Иран в попытках создать оружие массового поражения и в поддержке террористических движений, в первую очередь в соседнем Ираке. Поэтому каждая попытка Тегерана усилить свое политическое влияние в любой точке земного шара немедленно вызывает отклик Вашингтона. Вот как на днях отреагировал министр обороны США Дональд Рамсфелд на вопрос журналиста о возможном членстве Ирана в ШОС.
Мы имеем дело с Ираном, с государством, открыто поддерживающим международный терроризм, по общему мнению. Они поддерживают Хамас, они поддерживают Хезболла. Существует длиннейший перечень доказательств их связи с террористами по всему миру. Сама мысль о том, что Иран может быть принят в эту организацию с тем, чтобы он якобы внес свой вклад в борьбу с терроризмом, причиняет мне боль.
Как США в целом относятся к саммиту Шанхайской организации сотрудничества? Об этом корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов побеседовал со старшим сотрудником неправительственного аналитического фонда «Наследие» Питером Бруксом.
Соединенные Штаты, безусловно, пристально наблюдают за саммитом ШОС. Значимость ее возрастает, учитывая желание Ирана, Индии, Пакистана и Монголии быть на нынешней встрече наблюдателями. Многие американские аналитики удивлены тем, что в то время как устав этой организации характеризует ее как борца с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, на встречу в верхах приглашается Иран, который в ряде стран Запада считают одним из ведущих спонсоров терроризма. Важен для нас и вопрос о дальнейших намерениях этой организации, каково ее политическое и экономическое будущее. Нельзя пройти и мимо военного аспекта. В прошлом году Россия и Китай в рамках ШОС провели первые совместные военные учения с участием 10 тысяч военнослужащих. Уже прозвучали намерения провести подобные учения в будущем году с участием ряда центральноазиатских стран и даже некоторых стран-наблюдателей. Я не исключаю, что на сей счет из Вашингтона могут последовать официальные заявления. На прошлогоднем саммите Шанхайской организации сотрудничества его участники настаивали на выводе американских военных из Центральной Азии. Многие наблюдатели склонны видеть в ШОС откровенно враждебное Западу формирование, наподобие организации Варшавского договора. Я не думаю, что сейчас дело обстоит таким образом. Шанхайскую организацию сотрудничества даже называют ОПЕК с ядерным оружием, имея в виду огромные запасы энергоносителей у ряда ее стран-членов. Но и это сравнение хромает. С другой стороны, очевидно, что ШОС развивается как региональный противовес Соединенным Штатам. Возможно, прежде всего это актуально для России, которая озабочена расширением НАТО, особенно возможностью вступления в этот альянс Украины. Но я не вижу здесь явной враждебности к США. Иногда та или иная страна, член ШОС, предпринимает не вполне дружественные акции, такие как закрытие американской военной базы в Узбекистане и пересмотр условий содержания такой базы в Киргизии. Но, повторяю, я не думаю, что в целом ШОС – антиамериканская организация. Многое указывает на то, что не все ее страны-члены готовы соглашаться с политикой таких больших держав, как Россия и Китай. Так что у Соединенных Штатов остаются возможности влияния в Центральной Азии. Вы упомянули присутствие Ирана на саммите ШОС. Что стоит за данным фактом? Это один из наиболее важных вопросов саммита, поскольку он касается иранской ядерной программы. В настоящее время Иран рассматривает соответствующий пакет предложений от четырех стран – Запада, России и Китая. Вызывает озабоченность заявление Китая о том, что он не рассматривает Иран как государство, поддерживающее терроризм. То есть в Пекине не понимают или делают вид, что не понимают озабоченности других стран присутствием Ирана на этом саммите, декларирующим приверженность к борьбе с терроризмом.
Так старший сотрудник Вашингтонского фонда «Наследие» Питер Брукс по просьбе «Радио Свобода» прокомментировал открытие пятого саммита Шанхайской организации сотрудничества. По мнению большинства независимых наблюдателей, шансы Ирана в ближайшие годы стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества на самом деле весьма невелики. Главная причина в том, что само присутствие Ирана в составе ШОС мгновенно изменило бы статус всей организации и восприятие ее мировым сообществом, возможно, далеко не в лучшую сторону. Проще говоря, несмотря на возможные выгоды, вряд ли Москва и Пекин в будущем захотят делить с Тегераном ответственность за регулярные, как показало время, выходки поступки его руководителей, будь то оскорбление Израиля, отрицание Холокоста или же снисходительно-презрительные выпады в адрес некоторых европейских и американских политиков. Внутри ШОС и внутри каждого из государств, входящих в ШОС, достаточно своих проблем для того, чтобы Шанхайская организация сотрудничества готова была сейчас принять новых членов, тем более столь неоднозначно воспринимаемых в мире. Александр Гостев, Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. О чем договорились на саммите Шанхайской организации сотрудничества Владимир Путин и Махмуд Ахмадинеджад? Тему обсуждаем с Раджабом Сафаровым, генеральным директором Центра изучения современного Ирана. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
А сейчас в эфире «Свободы» программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 15 июня. В Литве отмечают 65-летие начала массовой депортации жителей республики в Сибирь. Из Вильнюса в Сибирь отправилась первая из четырех молодежных экспедиций, участники которых собираются привести в порядок литовские кладбища в местах сибирских ссылок. Рассказывает вильнюсский корреспондент «Радио Свободы» Ирина Петерс.
В июне 41-го года из Литвы были вывезены 17,5 тысяч человек. По большей части представители интеллигенции, зажиточные хуторяне, духовенство. Кстати, именно религиозность, по признанию самих ссыльных, больше чем что-либо, помогала им в нечеловеческих условиях тюрем и лагерей. Вспоминают они сейчас, как тяжело было тогда перед погрузкой в вагоны лишаться, например, нательных католических крестиков. У кого они были поценнее, золотые или серебряные, конвоиры снимали, даже с маленьких детей. И поселившись где-нибудь в тундре возле моря Лаптевых, люди выживали благодаря терпению, трудолюбию, помощи местных жителей и особых молитв, литаний. Всего же в ссылке побывали 150 тысяч жителей Литвы. Многие погибли от голода и невыносимых условий. По некоторым оценкам, за все время сталинских репрессий в результате ссылок, расстрелов, тюремного заключения, вынужденной эмиграции, Литва потеряла около миллиона своих граждан. В этом году молодежные организации Литвы решили отметить печальную дату 65-летия начала депортации серии экспедиций в Сибирь. Группа из 8 человек на поезде отправляется из Вильнюса в Москву, оттуда самолетом в Иркутск. Такие экспедиции будут в республику Коми, Красноярский край, в Пермскую, Тюменскую и Томскую области. Материально проведение экспедиций поддерживает правительство Литвы, а морально, конечно, союз бывших заключенных и ссыльных и авторитетные люди, например, европарламентарий Витотас Ландсбергис.
Простое гуманистическое отношение к страданиям невинных людей и их память. В России, в отдаленных регионах, где были сосланы литовцы, работали там, множество умирало. Там есть кладбище, кое-где памятники поставлены людям из Литвы, не только литовцы, там и евреи были, и поляки. Поскольку местные власти почти везде благосклонно смотрят и сами помогают увековечить эту память, то, я думаю, такой контакт молодежи с людьми из России, людьми доброй воли, очень нужен. Пусть люди встречаются и говорят. И еще одна задача – поддержка той молодежи, которая хочет знать прошлое своей страны и своего народа. Это очень нужно при теперешних веяниях безразличия или космополитизма.
Для чего такие трудные поездки, явно не развлекательные, нужны современной литовской молодежи? Только лишь для того, чтобы испытать себя в экстремальных условиях. Один из организаторов экспедиции, вильнюсский студент Мариус Улазас поясняет.
Посвящать молодежь к сохранению исторической памяти народа. Не очень многие знают, что происходило. Могут прочитать только в книжках. Молодые люди туда поедут, своими глазами увидят, что там еще осталось. Например, мои оба родители родились в Сибири, и для меня это не только история, значит и очень много для меня лично. Комфорта там не будет. Люди поедут на 14 дней приводить в порядок запущенное литовское кладбище. Там дорог нету, там тайга. Это тоже будет испытание для молодых людей. И посмотрим, как они выдержат.
За короткий срок на 30 мест в 4 экспедициях было подано более 1000 заявок. Много, как рассказал Мариус, от литовской молодежи, которая учится или работает за границей.
Для них это еще важнее, потому что они понимают, что значит жить в другом обществе. Можно сказать, что этот проект объединяет. Покажем, что родина все еще важное слово в жизни молодых людей.
Витоутас Ландсбергис подчеркивает, что поездки в Сибирь по следам ссыльных из Литвы совершались и раньше, особенно в конце 80-х при Горбачеве и Ельцине.
Близкие находили и перевозили в Литву останки для перехоронения в родной земле. Было содействие властей, даже привозили эти гробы на военных самолетах советских. У всех тогда было много доброй воли. Хотелось бы, чтобы это тоже возрождалось не только в Литве, но и в России.
Европарламентарий Витоутас Ландсбергис. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Об исторической памяти больших и малых народов я беседовал с моим коллегой, писателем Петром Вайлем.
Ну, прежде всего, надо говорить, наверное, об инстинкте самосохранения малых народов. Всего арифметики. Их так мало, что, называется, дорог каждый человек. И память о каждом человеке действительно хранится. Я это наблюдал в Латвии. Я рижанин, родился, до 28 лет прожил в Риге. Там есть на набережной музей красных латышских стрелков. Сейчас в этом помещении, в этом здании, музей оккупаций. Обратите внимание, да, во множественном числе. Такой же мрачной страницей, как аннексия Советским Союзом Балтийских стран, представляется и оккупация немецкая. Вот об этом, кстати, не надо было бы забывать и России, которая только отмечает то, что там как-то там хранят память тех солдат, которые воевали на стороне нацистской Германии. Такие же доблестные части были и на стороне советской армии. Память о всех людях сохраняется там. К этому нужно относиться как минимум с уважением. Уже потом разбираться, кто эти люди. Важно, что эти люди там, латыши, литовцы, эстонцы, что они погибли.
То, что русские — это большой народ, и поэтому они так слегка разбрасываются своим прошлым, это исчерпывающее объяснение проблемы?
Ну, вероятно, все-таки нет. Но вот это арифметические соответствия очень показательны. Есть такое наплевательство к собственной истории.
Есть основания говорить о каких-то общественных тенденциях, об общественной моде и о том, что все-таки 70 лет определенного политического режима накладывает свой отпечаток на общественное настроение в этом отношении.
Это отношение к любому своему прошлому. Получается так, что прошлое не едино. Как будто человек может выбирать. Вот это прошлое у нас было симпатично, а это не очень симпатично. Да, про это не будем говорить. Вот я, скажем, был на Соловках. И девушка экскурсовод с упоением рассказывает о монастырском прошлом Соловков. На вопрос о лагерном прошлом. Это был первый концлагерь в Советском Союзе. Она, знаете, что ответила? Она сказала: вы знаете, я не люблю мешать прошлое. Милая моя, да кто же это любит? Оно само мешается, прошлое. И кто ты такая, чтобы отделять одно? Вот это у нас хорошее прошлое, а это у нас плохое прошлое.
Ну, кажется, это и происходит на уровне политической команды, на уровне политической моды сейчас в России.
Это совершенно верно. Человек, который написал замечательную историю Соловков, Юрий Бродский, фотограф и публицист, когда он пытался издать свою книгу, ему в нескольких издательствах говорили: вот вы там чекистов все ругаете, а кто у нас президент? Есть какой-то разрыв исторического сознания. То есть о том, что творилось в 30-е, 40-е, 50-е годы, можно говорить совершенно откровенно. И на центральных каналах всероссийских вы видите потрясающие силы документальные фильмы и передачи об этих сверстках. После этого появляются новости, и мы выясняем, что ФСБ — это и есть совесть нации. Как будто прошлое не переходит в настоящее.
С одной стороны, есть политика, есть общественная мода, есть отчасти объяснимый страх высунуться в грязь. С другой стороны, есть ведь семейная память, есть какие-то очень дорогие воспоминания, есть огромное количество этих семей репрессированных. Но почему люди выбирают не личное, не то, что связано с их собственной историей, их семьи, а они выбирают вот эту общественную моду?
Действительно, ведь ну нет же семьи, в которой так или иначе кто-нибудь был не погиб или не посажен. Я не знаю, мой дед был расстрелян, дядя мой отсидел 10 лет. Ну и что я должен, это забыть, что ли? И я не понимаю, как живут люди, которые согласны об этом не думать.
Вы понимаете, что это происходит или нет?
Конечно, это комфортабельность. Так жить проще. Но ни к чему хорошему это не идет, потому что без покаяния и осмысления никакого движения вперед не будем. Вот вам наглядные примеры Германии и Японии, которые самым наглядным образом покаялись в своих грехах времен Второй мировой войны. Посмотрите, как процветают эти нации. Я уверен, что это важнее любых полезных ископаемых и любой производительности труда.
А как вы считаете, покаяние власти снимает вину с граждан страны?
Кто-то должен быть репрезентантом. Раз вы выбираете президента, там, не знаю, губернатора, правда, сейчас и губернаторов-то не выбирают, значит, он это и должен произнести.
Но не произносит.
Не произносит.
Об исторической памяти россиян говорил мой коллега, писатель Петр Вайль. Это время свободы. Вот главные вопросы второй половины часа. Как решится судьба российских туристов в Турции? Почему прокуратура оживила дело мебельных центров «Грант» и «Три кита»? Какие команды удивили, какие разочаровали в своих первых выступлениях чемпионата мира по футболу? Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. В Шатойском районе Чечни произошел бой между российскими военнослужащими и маджахедами полевого командира Доку Умарова. 3 солдата ранены, 2 боевика убиты, остальные скрылись. Григорию Гробовому предъявлено официальное обвинение в мошенничестве. Прокуратура Москвы вменяет ему 11 таких эпизодов. В Саратовской области свыше 100 детей, отдыхавших в оздоровительном лагере «Березка», помещены в больницу с пищевым отравлением. На Украине 15 журналистов Луганской областной телерадиокомпании проводят голодовку, протестуя против введения цензуры. Американские военные установили личность нового лидера Аль-Каиды в Ираке. Это египтянин Абу Аюб Аль-Масри, прошедший подготовку в Афганистане. В Ираке жертвами терактов и нападений сегодня стали по меньшей мере 14 человек. Сенат США одобрил экстренный законопроект о выделении 96 миллиардов долларов на военные операции в Ираке и Афганистане и на борьбу с последствиями ураганов. В Японии принят закон по борьбе с самоубийствами, число которых в последнее время растет с угрожающей быстротой. Только в этом году с собой покончили 32,5 тысячи японцев. В Индонезии и Китае новые случаи заболевания людей птичьим гриппом. Крупнейшая в мире награда за прогресс в технологиях присуждена японскому ученому Судзи Накамура за разработку так называемого «синего лазера». Премия – 1 000 000 евро. Сербия официально признала независимую Черногорию. Ранее это уже сделали многие европейские страны, Китай и США. В Германии произведены массовые аресты среди футбольных болельщиков. В Дортмунде арестованы почти 100 участников драки между немцами и поляками.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
И этот день, четверг, 15 июня. Российские туристы, по разным данным, от 400 до 500 человек по-прежнему испытывают трудности с тем, чтобы разместиться в отелях, за которые они уже заплатили, или покинуть Турцию, так и не дождавшись выполнения условий своего тура. Российские дипломаты пока ограничиваются лишь предупреждением россиянам о необходимости быть внимательными при выборе туроператора. Сразу несколько групп на побережье Анталии ждут, пока их разместят в гостиницах, либо разъяснят, по какой причине в этом им отказывают. На тему работал корреспондент «Радио Свобода» Данил Гальперович.
Взрыв в Стамбуле лишь добавил нервных потрясений российским туристам, застрявшим в Турции по вине то ли российского туроператора, то ли его турецких партнеров. Множество людей, воспользовавшихся услугами фирмы «Луктур», теперь говорят, что лучше бы заплатили больше денег, а туроператор привлекал именно дешевизной, но уж точно отдохнули бы. Елена Солнцева рассказывает из Стамбула о том, как события развивались в последние сутки.
Приехавших на отдых в Анталию туристов из России не заселяют в гостиницы или требуют дополнительные деньги за проживание. Более 30 российских туристов выставили из отеля «Сигюль» в Кемере. Еще около 40 человек были вынуждены повторно заплатить за свой отдых в пятизвездочном отеле «Литония Гольф Резерт». Представители отелей «Анталии», «Кемера» и «Белека» утверждают, что не получили оплату за проживание в номерах. Главный менеджер гостиницы «Адора Гольф» в «Белеке» заявил:
«Насколько мне известно, большинство туристов приобрели путевки у российской компании «Луктур», которая не выполнила основные пункты договора и не перевела вовремя оплату за проживание туристов. Наиболее напряженная ситуация в пятизвездочном отеле «Голден Резерт» в курортном Сиде. Около 150 российских туристов должны возвращаться обратно в Россию. Однако до сих пор неизвестно, кто обеспечит им трансфер. Также непонятна ситуация ситуация с билетами, которые, по словам отдыхающих, им обещали выдать за сутки до вылета. Связи с компанией нет. С некоторых пор гиды российского туроператора не появляются в гостиницах, не отвечают на телефонные звонки по мобильным телефонам. У микрофона представитель туристической компании «Азия Тур» Джем Чичикчи. В прошлом году около 100 туристов этой же компании оказались в критическом положении. Турфирма не оплатила проживание в номерах и обратный перелет. После этой истории многие турецкие туристические компании отказались иметь с ними дело. Говорили, что турфирма не имеет лицензии и принимала деньги незаконно. Остается загадкой, каким образом компания ухитрилась такое длительное время работать в России. У турецкой компании «Турмет» партнеры российского «Луктура» отозвали лицензию на туристическую деятельность и наложили арест на имущество. По словам генерального директора компании Эрхана Визгилира, российский партнер задолжал ему более 150 тысяч долларов. Турецкие эксперты не исключают, что дело о мошенничестве российской туристической компании придется решать в суде. За минувшую ночь российскому консульству удалось отправить из Анталии около 100 российских туристов. Директор управления по туризму Анталии распорядился не выселять и не требовать деньги за проживание у оставшихся россиян. Однако обманутые российские туристы продолжают прилетать в Турцию с путевками от Луктура.
Елена Солнцева, Стамбула. Между тем, российские дипломаты делают противоречивые заявления. Департамент информации и печати МИДа России сообщает, что еще с конца мая в Москву начали поступать сведения о проблемах, возникающих у людей, отправленных в Турцию Луктуром. С другой стороны, пока непонятно, какую конкретную помощь оказывает МИД России своим соотечественникам. Представитель консульского отдела посольства США в Москве Роберт Хеннон заявил Радио Свобода, что американские дипломаты в таких случаях буквально поднимаются по тревоге. Если что-то подобное где-либо происходит, то посольство вступает в дело и прежде всего обеспечивает американцам всю связь. Мы помогаем им связаться с семьей или друзьями в Штатах, чтобы те могли в случае необходимости помочь деньгами, чтобы было на что купить обратный билет. Мы можем помочь с бронированием билетов, звоним в различные авиакомпании. Также мы связываемся с местными властями в случае визовых трудностей. Помогаем решать юридические проблемы. Кстати, в России такое бывает, когда есть проблемы со сроками виз. Может быть оказано содействие и в поисках медицинской помощи, и даже в поисках багажа. Вообще, мы стараемся сделать все, чтобы американцы безопасно и спокойно вернулись в Соединенные Штаты. В самой компании «Луктур» ситуация близка к панике. Секретарь руководителя заявила, что знает только имя человека, которому поручено разобраться с кризисом.
Марат Владимир Петрович, исполняющий обязанности генерального директора.
То есть у вас вот назначенного генерального директора сейчас нет?
Ну, он как бы на данный момент работает по доверенности пока. По доверенности об исполнении обязанностей генерального директора.
Угу. А кто является генеральным директором?
Я не знаю.
Туроператоры, давно работающие на рынке и имеющие хорошо проверенные лицензии, смотрят на происходящее с некоторым сочувствием. Но глава юридической службы одной из таких компаний Сергей Топурия просто недоумевает, как такое могло произойти.
Если у вас нормальный партнер, вы вовремя все производите оплаты и вовремя все у вас происходит, то никаких проблем не бывает. Понимаете, если там банк затормозил, так по какой причине? Тоже решается же это нормально в переговорах, да, если там затормозил на 2-3 дня, можно решить, что 2-3 дня как бы людей также поселят без проблем, а потом придут деньги. Это нормальный предел, если все делать заблаговременно по договору, то на это как бы никто особо даже смотреть не будет.
Собственный опыт подсказывает, что в случае, когда никто не отвечает ни за что, очень помогают массовые звонки на радио и телевидении своей страны. Антиреклама и тревожные новости быстро делают свое дело. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
А сейчас на волнах «Свободы» продолжается программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 15 июня. Генеральная прокуратура России оживила дело в рамках так называемых мебельных махинаций. Речь идет о мошенничестве при оформлении таможенной пошлины со стороны мебельных торговых домов «Гранты Три Кита». Это дело прогремело в начале этого десятилетия, однако потом фактически было закрыто. Вот произведены новые аресты. Часть журналистов связывает оживление этого дела с недавней отставкой генерального прокурора Владимира Устинова. Впрочем, есть и другие версии. Над ними в них пыталась разобраться корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Генпрокуратура заявила о 5 арестованных фигурантах так называемого «мебельного дела». Ранее все они входили в руководство торговыми центрами «Три Кита» и «Грант». Сергей Зуев, Андрей Саенко, Андрей Латушкин, супруги Павел и Ирина Подсоцкие представляли сеть различных фирм, через которые, по мнению следователей, и работала схема поставки контрабандной мебели. Генпрокуратура уже заявила, что государство потеряло на этом миллионы. Вот некоторые цифры, которые привел официальный представитель Генпрокуратуры Виктор Потапов.
Следствие изучило представленные компетентными органами иностранных государств материалы по 50 партиям поставленного товара. Только в этих партиях контрабандным путем в Россию было ввезено около 400 тонн мебели и других товаров общей стоимостью 62 миллиона рублей. При этом не были уплачены таможенные платежи более чем на 18 миллионов рублей.
О деле трех китов, возбужденном в октябре 2000 года, российская пресса заговорила спустя год, когда осенью 2001 высокопоставленные чиновники Государственного таможенного комитета дали пресс-конференцию. Тогда они сообщали, что им не дают привлечь к ответственности владельца мебельных центров «Грант» и «Три Кита» Сергея Зуева. Более того, по словам таможенников, Генеральная прокуратура грозилась привлечь к ответственности их самих, чтоб особенно не усердствовали. Позже Генпрокуратура забрала это дело из Следственного комитета МВД, мебельное дело прекратили, зато привлекли к уголовной ответственности члена Следственного комитета МВД Павла Зайцева, который и вел дело трех китов. В конце концов, он был приговорен к 2 годам лишения свободы условно. Пострадала и судья Московского городского суда Ольга Кудешкина, рассматривавшая дело капитана Зайцева. Она неоднократно заявляла о том, что в ходе судебного следствия на нее оказывали давление. Сначала гособвинитель, а затем и председатель Мосгорсуда Ольга Егорова. В итоге Кудешкину разжаловали, а дело передали на рассмотрение другому судье, говорит Ольга Кудешкина.
На таможне отмели допускается очень много правонарушений, и такие дела расследуются, взыскиваются с виновных лиц таможенные пошлины, которые они не доплатили или которые совсем не заплатили. Но вот это дело почему-то не стало простым видовым делом, какие бывают обычные такие дела. Я это связываю с тем, что по этому делу была заинтересованность высокопоставленных лиц и в Генпрокуратуре, и в том числе из центрального аппарата ФСБ. Именно с этим было связано, что расследование по делу было прекращено, что было дело затребовано из Следственного комитета МВД в Генеральную прокуратуру. Там по существу это дело было развалено. А вместо того, чтобы наказать виновных и привлечь к уголовной ответственности, если имело место на самом деле контрабанда мебели, вместо этого привлекли к уголовной ответственности следователя Зайцева. И вот тут суду надо было быть над схваткой. Однако мне этого сделать не дали.
И сейчас, когда аресты все же произведены, руководитель следственной бригады Генеральной прокуратуры Владимир Лоскутов заявил, что работать было очень тяжело. Слишком многие не хотели, чтобы дело трех китов дошло до суда.
Лица, которые проходили по этому делу, имели большие связи и в правоохранительных органах Москвы, имели больших покровителей. Я думаю, вообще, если бы не поддержка первого лица государства, президента Российской Федерации, неизвестно, как бы закончилось расследование этого дела.
Впрочем, обозреватель газеты «Коммерсант» Екатерина Западинская, которая следит за развитием событий вокруг трех китов, считает, что аресты могли состояться и раньше, с приходом нового руководителя следственной группы Владимира Лоскутова.
Я не знаю, почему следователь Лоскутов, который был назначен лично президентом для расследования этого дела в 2003 году, именно сейчас решил арестовывать 5 подозреваемых. Я полагаю, что он это мог сделать раньше, но или ему не давали на это добро в Генеральной прокуратуре, или ему на это не давали добро в Кремле.
Тем временем журналисты центральных российских телеканалов увидели связь между состоявшимися в Москве арестами и сделанным накануне заявлением Владимира Путина. Путина, говорившего о необходимости вести жесткую борьбу с коррупцией.
И впредь будем заниматься этим. Еще более жестко и более эффективно и последовательно.
Так чего же больше в этом деле? Политики, желание бороться с коррупцией или заинтересованности следственных органов в том, чтобы вернуть государству недоплаченные таможенные сборы? Говорит депутат Государственной Думы Александр Хинштейн.
Несомненно, тот факт, что постановление на задержание всех шестерых граждан во главе с господином Зуевым были подписаны непосредственно исполняющим обязанности генерального прокурора Юрием Бирюковым, свидетельствует о том, что решение это принималось на уровне политическом. Многочисленные упреки в адрес Бирюкова и его пристрастности к Зуеву к этому делу звучали практически отовсюду. После этого человек подписывает постановление о аресте этого самого Зуева. Понятно, что просто так не бывает.
Говорить о скором начале судебного следствия пока преждевременно. Тем более, что сегодня российская газета сообщила, что кроме пятерых арестованных по делу трех китов, суд рассматривает еще одну просьбу прокуратуры на задержание шестого по счету гражданина. Марьяна Дорочешникова, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня это российский актер Михаил Державин, отмечающий свой 70-летний юбилей. А сейчас о другой актуальной теме дня.
Чемпионат мира по футболу. Германия.
На чемпионате мира по футболу в Германии стали известными первые участники 1/8 финала. Это команда Эквадора и Германии. Все команды уже сыграли по одному матчу, а некоторые начали выступление во втором туре. И вот результаты – это появление первых участников 1/8 финала. Как указывают многие специалисты, в первых матчах своих на чемпионате ярко выступила сборная Испании, резко усилила игру во втором круге команда Германии, но не показали пока привычной для них блестящей игры бразильцы. Большего ждали от французов, поляков. Специальных корреспондентов «Радио Свобода» на чемпионате мира по футболу Валерия и Олега Винокуровых я попросил по итогам первого тура определить три самых симпатичных пока, на их взгляд, команды и три команды разочарования. Пожалуйста, коллеги.
Очень симпатичными, конечно, нам показались команды Испании в первую очередь и Аргентины. Также команда Австралии всех удивила своим боевым духом, но, конечно, мастерством вряд ли. Впрочем, вот австралийцы ведь все представлены в английских клубах. Большинство, абсолютное большинство их игроков играет в Англии. Ну, там даже кто-то и в Германии. Поэтому неудивительно, что они боролись до самого конца. А это всегда на чемпионатах мира, безусловно, приветствуется. Что касается разочарований, то, по-моему, пока их нет. Разочаровало, может быть, то обстоятельство, что фавориты играли, большинство из них, чересчур прагматично. Берегли как бы силы на длинный турнир, на долгий. Под разочарование сразу просится назвать команду Украины. Но тут разочаровать может только разве что счет круп, которым она проиграла команде Испании. К разочарованиям это нельзя отнести, все потому что она никого до этого не очаровывала. Конечно, счет грустный такой для украинцев. Он является следствием великолепной, просто по-настоящему высококлассной игры сборной Испании, которую мы вот все время здесь в беседах друг с другом, с коллегами сравниваем по красоте, по тонкости взаимопонимания с Барселоной. В сборной Испании всего два игрока из Барселоны вот в этом составе были. Защитник Пуйоль и опорный полузащитник Чави. Это всех очень привлекло, что команда Испании вот такую яркую игру показала в своем омоложенном составе.
За счет чего смог Юрген Клинсман улучшить игру сборной Германии? Во втором туре она смотрела значительно более прилично, чем в игре с Коста-Рикой.
Проблемы сборной Германии были очевидны после стартового матча с командой Коста-Рики. Проблемы эти были в основном в обороне, поскольку усилить атакующую, созидательную сторону игры было достаточно легко, но как предполагалось. Нужно было подождать, чтобы полностью оправился Михаил Балл. А что касается обороны, там проблемы были более серьезными, именно из-за того, что это был основной состав. Четверка защитников, которых использовал Юрген Клинсман в первом матче, как теперь выяснилось, является основной, поскольку именно на них он сделал ставку и во второй встрече. Таким образом, усиливать, укреплять игру следовало без каких-то штатных, так сказать, изменений. И вот тут, естественно, пришлось Юргену Клинсману поработать, и поработал он, как мы видим, хорошо, потому что сборная Польши в принципе, в атаке явно не уступала команде Коста-Рики, однако таких моментов, таких провалов мы уже не видели. Это все, естественно, начинается еще с полузащиты, поэтому, возможно, здесь тоже выход Михаэля Балака помог несколько снизить, что ли, нагрузку впереди, поскольку Балак может большую часть организационной созидающей работы взять на себя, и это позволяло остальным полузащитникам больше внимания уделять обороне.
А проигрыш двойной сборной Польши – это неожиданность, или они сыграли в свою силу?
Неожиданностью в выступлении сборной Польши было поражение от Эквадора. То, что поляки, очень достойно сыграв с немцами, уступили лишь на последней минуте, пропустили этот единственный гол, хотя, в принципе, гол был заслуженный, они могли проиграть и раньше. Но это никоим образом не сюрприз. А вот то, что поляки проиграли эквадорцам, было действительно неожиданностью. Однако теперь, когда мы видим, что Эквадор вообще одна из самых организованных команд, здесь провела два матча, ни одного гола не пропустила, забила 5. Мы понимаем, что, видимо, не такой уж это и сюрприз, и все-таки надо вспомнить, что сборная Эквадора мастерство свое совершенствует в борьбе с такими командами, как Аргентина и Бразилия.
Произошли и первые массовые беспорядки. После игры Германия-Польша были арестованы около сотни участников драки между немецкими и польскими болельщиками. Что говорят об этом в Германии и какова вообще обстановка среди зрителей? Можно ли надеяться, что этот неприятный инцидент будет исключен?
Да, я думаю, что исключением он, конечно, не станет. Но куда деваться? Живем мы в такое время, везде это происходит. Во время чемпионата мира, в любое другое время. Матч Германия-Польша, в принципе, считался матчем повышенного риска, поскольку взаимоотношения непростые у этих двух команд из соседних государств. Ну, а что такое 120 человек арестованных? Ну, судите сами, сравните цифры, представьте, сколько здесь болельщиков. Вот, например, к слову сказать, в Кёльне открывают уже четвертую площадку для зрительского просмотра, потому что первые три не вмещают желающих. Свыше 110 тысяч человек каждый день там смотрят матчи чемпионата и празднуют. И вот сейчас открыли четвертую площадку, еще на 35 тысяч. Вот вы и представьте себе, какой процент от этого занимают эти несчастные 120 хулиганов, которые, естественно, в число болельщиков не входят.
Специальные корреспонденты «Радио Свобода» на чемпионате мира по футболу Олег и Валерий Винокуровы. Итоговый выпуск программы «Время свободы» и футбольную тему продолжим обзором украинских средств массовой информации. Дебют сборной страны на турнире оказался на редкость неудачным. Крупное поражение от команды Испании, несмотря на то, что накануне матча президент Федерации футбола Украины пообещал каждому футболисту $1 000 000 за победу на чемпионате мира. Капитан сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что его команду серьезно подкосили первые два гола, которые испанские футболисты забили в течение 5 минут после стандартных положений. После этого, по словам Шевченко, команда была выбита из колеи, а спасти матч оказалось уже нереально. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Украинские средства массовой информации отмечают. В 4 часа дня в среду казалось, что жизнь на Украине остановилась. Правительство рекомендовало предприятиям, учреждениям и организациям создать для трудовых коллективов благоприятные условия для просмотра яркого и незабываемого действа. На главных площадях Киева, Львова, Харькова, Донецка и Днепропетровска были установлены гигантские экраны. Вряд ли было особое преувеличение в словах президента Федерации футбола Украины Григория Суркиса, что вся Украина объединилась вокруг национальной сборной, пишет в редакционной статье газета «День». Несмотря на дождь, на центральных площадях украинских городов собрались тысячи людей. Это ощущение единения может быть самое важное, что футбол уже сделал для страны сейчас, подчеркивает издание. Если на Майдане Незалежности из-за дождя пришло меньше людей, чем ожидалось, то в столичных барах картина была совсем другой, рассказывает газета «Коммерсант Украина». В развлекательном комплексе «Арена» можно было увидеть не только рядовых, но и высокопоставленных болельщиков. За одним столом дружно сидели представители всех фракций Верховной Рады. Присутствие парламентариев никак не сказывалось на лексике зрителей, активно откликавшихся на голы ворота Украины. Как сообщает интернет-издание «Украинская правда», президент Украины Виктор Ющенко смотрел футбол в своем кабинете. Его эмоции никто не видел. Другое дело – члены правительства. Практически весь состав кабинета министров во главе с Юрием Ехануровым наблюдал за матчем матчем в одном из столичных пабов. Украина стартовала с треском, указывает интернет-газета «Главред». Издание пишет: «Безусловно, найдется немало любителей футбола, которые бросят обвинения и в адрес Юлии Тимошенко. За несколько часов до матча, выступая в парламенте и рассуждая о причинах провала оранжевой коалиции, она имела неосторожность похвалить украинскую команду. Наши ребята в Германии сегодня делают в 1000 раз более полезное для страны дело, чем мы здесь», – сказала Тимошенко. Увы, сравнение оказалось явно не в пользу украинских футболистов. А корреспонденты газеты «Сегодня» смотрели этот матч вместе с односельчанами Андрея Шевченко. На его родине, в селе Дверкивщина под Киевом, не в восторге от игры своего кумира. Газета по-киевски вышла под заголовком на первой полосе: «Это было ужасно, так как украинцы на чемпионате мира по футболу в Германии еще никто не проигрывал». Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Человек дня «Радио Свобода» 15 июня, актер Михаил Державин. Сегодня он отмечает свой 70-летний юбилей. Михаил Державин родился в Москве в семье актера театра имени Вахтангова. Окончил Щукинское театральное училище. Работал в нескольких московских театрах. С 1967 года работает в труппе театра «Сатиры», где сыграл более 40 ролей. Много играл в кино, известен как лирический комедийный актер. Ведущий артист театра «Сатиры» сейчас играет в 6 спектаклях. Лауреат многих профессиональных наград, народный артист России. О «Человеке дня» «Радио Свободы» говорит актер и режиссер Юлий Гусман.
Я не знаю, как о грусти клоуна, а о том, что этот человек не дает грустить другим, остается нежным, добрым, деликатным, веселым, органичным и дружелюбным в любой ситуации, это удивительное качество. Если даже постараться, я знакомый с Михаилом Михайловичем лет примерно 37-36, не могу вспомнить одного случая, когда он бы вызвал у кого-то ощущение обиды, неловкости, нетактичности. Он живет и работает в том мире, который называют террариум единомышленников, в том мире, в котором называют, что все друг другу завидуют, в мире, я имею в виду, так называемые деятели так называемого искусства. Почему-то Михаил Державин умеет любить, дружить. Это не просто такая добрый дядечка или добрый человек, но он еще великий мастер смешного и грустного. И в этом смысле в ролях, которые он создал за свою жизнь, и даже в каждой сценке их фантастического дуэта Ширвинта и Державина, всегда в их искрометном юморе есть элемент грусти, элемент человечности, элемент изящества и тонкости, который не сравним, может быть, ни с кем. Вся популярность Державина существует вокруг него, но это не тот человек, ни на одну секунду он не становится любимцем масс, звездой, звездочкой. Вы никогда не сможете обвинить Мишу Державина в том, что он где-то тянул на себя одеяло, там, пальто или платье совместного работы на сцене или в концерте. То же самое, мне кажется, что в наше достаточно смутное, достаточно сомнительное время Державин, который, конечно же, привержен идеалам и любви к родине, и патриотизму, и гражданскому обществу, старается не посидяться и, мне кажется, декларировать свою кладовость, в том числе и в политике, потому что он хочет быть немножко над и в стороне. Он в курсе событий, ему хочется заниматься своим делом и не снимать то мелкое и подлинное, что часто у нас сегодня соседствует со словом «политика».
О «Человеке дня» «Радио Свобода», известном актере Михаиле Державине, который сегодня отмечает свой 70-летний юбилей, говорил актер и режиссер, а в свое время основатель КВН Юлий Гусман. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 15 июня. Над выпуском работали продюсеры Юлия Голубева и Элина Ширяева, авторы ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до субботнего вечера. Завтра программу проведет мой коллега Андрей Шароградский. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свободы». И сейчас, после новостей, в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Марина Тимашева, как обычно, по четвергам представит свой российский час. Одна из тем выпуска – итоги сочинского кинофестиваля «Кинотавр», откуда Марина вернулась всего пару дней назад. Так что не пропустите. Эти программы будут интересны. Всего доброго.
личных вещей принцессы Маргариты вызвал раскол в королевском семействе.
Пожизненный заключенный имеет право встретиться с родными и близкими только один раз в году в течение часа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Туристов из России не заселяют в гостиницы или требуют дополнительные деньги за проживание.
Слава Богу, диалог был позитивным.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.